Евгений Сухов «Двое из прошлого». Читает Ренат Загитов. Часть первая. Наколка на тыльной стороне ладони. Глава первая. Муха в стакане. В одну из декабрьских суббот, когда российский обыватель, отобедав, чем Бог послал, тщетно боролся с дремотой или смотрел очередной сериал по Первому каналу, в котельной микрорайона «Солдатская слобода» города Сестринска вовсю кипела работа. Трудились двое. Один возраста среднего, то бишь годов 35, простоватой наружности, зачерпывал совковой лопатой уголь из кучи, разворачивался и ловко швырял его в топку чугунного водогрейного котла еще советского производства. Второй, летами постарше, заросший щедоватой щетиной, катал туда-сюда по проходу одноколесную тележку с жестяным кузовом. С улицы привозил ее полную угля, высыпал в кучу, чтобы была чуть наискосок топки, и увозил пустую обратно на улицу, чтобы снова загрузить углем. Монотонная работа была, похоже, обоим мужчинам не особо в тягость. Работали они споро и молча, погруженные в собственные мысли. Лишь изредка истопники перекидывались парой фраз для постороннего человека, ничего не значащих и непонятных, типа «опять шлып пошел» или «снова шлакование будет большое, летом херачить придется». Время от времени кочегар простоватой наружности брал длинную кочергу и шурудил ею в топке, после чего снова брался за лопату. Так продолжалось с самого раннего утра. Наконец, где-то около часу пополудни, мужчина среднего возраста и простоватой наружности бросил лопату, снял рукавицы, достал из-за пазухи тетрадочку, подошел к манометру и записал его показания. Затем сунул тетрадку обратно и крикнул в проход, что вел на улицу.
«Охромей! Завязывай давай! Война войной, обед по расписанию!»
«Сейчас!»
— раздалось в ответ. По левую руку от водогрейного котла возле лежанки, застеленной лоскутным деревенским одеялом, находился старый письменный стол. Посередине его стоял пакет с цифрой 5 в наклоненном овале и надписью «Пятерочка». Самые близкие низкие цены. Покуда простоватый доставал из пакета хлеб, лоснящуюся загогулину полукопченой колбасы, пару яиц с коричневой скорлупой и пол-литровую банку крохотных соленых огурчиков под капроновой крышкой, вернулся тот, что был с проседью в щетине и летами постарше. Он вывалил уголь из кузова тележки в кучу, стряхнул на нее с ладоней брезентовые рукавицы и присел на лавку возле стола. Тем временем тот, что был помоложе, нарезал хлеб и выставил на стол бутылку водки.
«А-а-а!»
— ощерился Охромей, обнажив две фиксы желтого металла, и на столе тотчас появились два граненых стакана.
«Что, из стакана пить будем?» — с некоторой долей сомнения спросил тот, что был помоложе.
«А из чего же еще?»
— недоуменно произнес Охромей.
«Ну, если бы мы пили не водку, а, к примеру, Мозельское...» «Я бы организовал бокалы», —
добавил он и ощерился еще больше.
«Ну чё, Виталик, наливай!»
Мужчина простоватой наружности кивнул, свернул у бутылки головку и налил каждому по полстакана.
«Ну что, начнем?»
— поднял он свой стакан.
«Давай!»
— ответил Охромей и тоже поднял стакан. Только теперь стало видно, что у него на двух нижних фалангах пальцев, указательном и среднем, наколоты перстеньки. На первом была изображена стрела с крылышками. Бывший зэк или опытный следак без сомнения определили бы, что наколка означает сентенцию «сегодня здесь, а завтра там» и принадлежит, скорее всего, ширмачу урки. На втором перстне был изображен черный крест с тремя лучами. Любой блатной сходу бы определил, что обладатель такого перстенька уже трижды судим и по жизни является бродягой, то есть частым тюремным сидельцем, пользующимся уважением среди воров и блатных. Выпили. Сладенько похрустели солеными огурчиками из банки. Виталик разломил загогулину колбасы пополам и принялся уминать ее с хлебом. По энергично работающим челюстям было видно, что отсутствием аппетита он не страдал. Откусил от своей половины колбасы и Охромей. Неспешно пожевал, поглядывая на огонь в топке, и в его темных зрачках запрыгали язычки пламени. Справившись со своей частью колбасы, Виталик долил по стаканам водку. Мужики молча чокнулись и выпили водку в два больших глотка.
Виталик принялся за яйцо, а Хромей, не успев закусить, вдруг резко зачерпнул ладонью воздух, после чего сжал кулак и приложил его к уху. Через несколько секунд он поднес кулак к уху Виталика.
«Слышишь?»
Виталик прислонил ухо к кулаку и услышал приглушенное жужжание.
«То, что надо!»
— заключила Хромей и, поднеся кулак к стакану, другой рукой взялся за него.
«Ein, zwei, drei!»
— отсчитал он и одновременно разжал кулак и приподнял стакан. Из кулака вылетела серая комнатная муха, а Хромей резко опустил стакан, и муха оказалась внутри него. Какое-то время оба истопника-кочегара молча и с большим интересом смотрели на то, как муха жужжит и бьется о стенки опрокинутого кверху дном стакана своей плоской, большеглазой башкой. Как будто это была не обычная комнатная муха в стакане, а какой-нибудь гаитянский щелезуб или суматранская бородатая свинья. Затем Хромей отвернулся, хрустнул огурцом, полез в карман, видавший виды телогрейки, и достал из него колоду карт с фотографическими изображениями голых девок. Картишки эти, судя по их замусоленному виду, скрасили не одну ноченьку многим, изнывающим по женскому полу, арестантам и продолжали бы скрашивать, не прихвати их Хромей, верно, по чистой случайности.
«Ну что, согранем?»
— предложил товарищу Хромей и начал быстро тасовать колоду, время от времени обнажая на левом запястье наколку на нерусском языке. «Finis coronat opus». «Согранем», — охотно согласился Виталик. Перемешав колоду, Хромей выровнял ее и выложил на стол вверх рубашкой.
«Сними!»
Виталик поднял где-то около половины колоды и положил ее на стол, а стопку оставшихся карт положил сверху. Играли в буру, как обычно в подобных случаях. Три партии. Сначала по взяткам выиграл Хромей, набрав 42 очка, потом Виталику пришла молотка, и в конечном результате за ним и осталась партия. А в третьей игре ему пришли сначала козырные шестерка и семерка, а после кона, где он сбросил ненужную мазь, еще и козырная дама.
«Бура!»
— гордо объявил Виталик и выложил три козыря.
«Москва!»
— выдержав небольшую паузу, произнес Хромей и с понтом выложил на стол три туза с козырным. Какое-то время оба игрока смотрели на козырного туза. Карту с изображением смазливой девицы в одних сетчатых чулочках и туфельках на шпильках, стоящей в позе буквы «Г» и держащей в руках знак бубновой масти. Потом изображение на фотографии затуманилось, поплыло, и через несколько секунд на двух мужиков в кочегарке смотрело слегка одутловатое лицо мужчины с невыразительными глазами, тонкими губами и небольшой родинкой на правой щеке, говорящей о том, что ее носитель – человек темпераментный, весьма раздражительный и крайне не сдержаны в проявлениях чувств. Хромей и Виталик переглянулись. При этом последний пожал плечами, мол, так легла карта, и поделать уже ничего нельзя. Хромей кивнул и приподнял стакан с мухой. Та на мгновение замерла, затем почистила крылышки и резко взяла старт. Сделав круг над мужиками, она исчезла, будто ее здесь никогда не было. А и то, откуда мухи взяться в кочегарке? Поживиться-то кроме уголька нечем. Глава номер 2. Убить муху. Василий Степанович Онищенко по субботам просыпался, как и многие горожане, позже обычного. На работу не идти, дел, не терпящих отлагательств, вроде бы не наблюдается. Так чего ради вставать ни свет ни заря в выходной день? По правде сказать, проснулся Онищенко для субботнего дня не очень поздно, около 9 утра. Но дал себе некоторую поблажку, вставать сразу не стал и провалялся в полудреме еще не меньше часа, пытаясь досмотреть сон, приснившийся ему под утро. А снилась Василию Степановичу какая-то чепуха наподобие фантастического фильма, где главным героем являлся он сам. И проснулся он на самом интересном месте. Надевая свой праздничный костюм, дабы отправиться в мэрию, куда его пригласили по какому-то важному делу, он подошел к зеркалу и начал в него смотреться, что-то поправляя и приглаживая в одежде. Однако его отражение вдруг не стало повторять его жестов и движений одновременно с ним. Сей казус невероятно удивил и одновременно озадачил. Пытаясь сделать так, чтобы отражение стало двигаться в такт его движениям и жестам, он их замедлил, как это иногда показывают в кино. Однако его отражение все равно и двигалось, и жестикулировало как-то иначе. А потом зеркало неожиданно потемнело и вовсе перестало его отражать. Несколько предпринятых попыток досмотреть сон и узнать, что так